и давайте попробуем начать одно. Мы с вами находимся в последней, в 24 главе Сефер Йешуа. И мы с вами говорили на краткое содержание предыдущих серий по этой главе. Предыдущий Йешуа собрал на Исраэль первый раз, пытаясь их убедить в том, что нужно служить Всевышнему. И второй раз, значит, была 23 глава, а первый, значит, это был первый раз, а второй раз теперь вот в 24 главе Йешуа собирает евреев еще раз, а теперь пытается убедить служить Всевышнему из любви. Мы видели длинный исторический анализ, который Йешуа представляет перед евреями. И теперь можно посмотреть на ответ, на реакцию народа, на то, что Йешуа им говорит. 16 стих. И ответил народ и сказал: «Хула для нас покинуть Господа, служить божествам других или чужих, или другим божествам». И звучит обида, да, сквозит обида в голосе за то, что он подозревает их в том, что они будут заниматься Аводой Зорой. И, как мы говорили, это начало как бы нового этапа в жизни еврейского народа, этапа, когда они служат Всевышнему не из трепета, а служат Всевышнему из любви. Абарбанель обращает внимание на то, что народ не стал ждать, пока ответят старейшины, или главы, там, или судьи, они, значит, сами кинулись отвечать, и поэтому, написано, отвечал народ. То есть это очень национальный как бы, такой порыв. И при этом они выдвигают 4 довода, почему это, значит, отвратительно, да не покинуть Всевышнего. 17 стих. «Ведь Господь наш Бог, Он тот, кто возвел нас и наших отцов из земли Египта, из дома рабского». А обратим внимание, что здесь упоминаются их отцы. «Кто содеял у нас на глазах великие эти знамения?» И здесь не упоминаются отцы, это первых два. «Он хранил нас на всем пути, которым мы шли, и меж всех народов, среди которых мы проходили». И это третий. Попробуем увидеть разницу. Первый, еще будет четвертый в следующем стихе. Первый способ, первый довод, да, почему нужно служить Всевышнему, это то, что он вывел нас, отцов наших, из Египта. И это они исполняют то, что написано в Кеморе Псахим, 116 лист. Со второй стороны говорит, что человек должен видеть себя вышедшим из Египта. Хоть это поколение из Египта не выходило, но тем не менее они говорят, нас, отцов наших, да, вывел Всевышний из Египта. И смысл этого в том, что у каждого человека есть свой Египет. А Египет своего Ейцергора, со своим Ейцергорой фараоном. И со своим рабством этому Ейцергоре, этому фараону. И они чувствуют божественную руку на своей жизни постоянно. Поэтому они говорят, что их вывели из Египта, да? А так же, как Гмара предписывает, что их вывели из Египта, точно так же, как отцов их тоже в свое время вывели из Египта. Только там это был как бы настоящий в каком-то смысле выход, а здесь это тоже настоящий выход, но только из другого, из символического Египта. Мы видим, что для них важна и принципиальная духовная жизнь, и прогресс в духовной жизни. Вот это то, на что они делают упор в этом аргументе. Второй аргумент – это то, что он соделал знамение. Обратим внимание, здесь отцы не упомянуты, и это происходит, говорит Абарбанель, потому что Всевышний сделал чудеса для них в процессе завоевания земли. Они видели разорванный Ярдан, разрушенный Ерихо, стоящее солнце под Гаваоном. Все это не относилось к их отцам, это было сделано исключительно в их поколении. Третий довод – это то, что он хранил их на пути. Очень много опасностей было в течение этой войны, и он сохранил всех евреев. И как бы, евреи чувствуют за это к Всевышнему Акаразатов, чувство благодарности. Очевидно, что как бы, их погибло удивительно мало. И 18-й, последний, 14-й стихе: «И изгнал Господь все народы и море, обитатели этой земли от нас». Также мы служить будем Господу, ведь Он наш Бог. То есть, победа в войне. Да? Интересно, что да, Барбанель также обращает внимание на то, что это значит также и мы. Также и мы – это в добавлении к кому? В добавлении к Иешуа и его дому, который сказал, да, Иешуа сказал, что я и мой дом, служить будем Богу, а вы служите кому хотите. Вот они говорят, что так же и мы будем служить Всевышнему. Интересно, обратите внимание, они отвечают в каком-то смысле историческим экскурсом на исторический экскурс. Да? То есть, конечно, он длинный, а у них это все занимает два стиха. Так смысл ответа на определенном уровне вот какой. Чтобы быть носителем идеи и притворять ее в жизнь, народ должен иметь перед своими глазами опыт, пример предыдущих поколений и опираться на этот опыт. Кроме того, только изучая исторический путь еврейского народа, человек может сформулировать для себя основные принципы веры. Ведь не зная историю исхода, завоевания земли в подробностях, он не сможет понять, кто его Бог, не имеющий даже образа. Даже первая заповедь, прозвучавшая с горы Синай, раскрыла бы свою божественную сущность через историческое событие. «Я Бог всесильный твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Еврей служит тому, кто управляет историей, вмешиваясь в естественный ход событий, для того, чтобы избавить от чужой власти избранный им народ и привести его к полной свободе. Отталкиваясь от этого положения, каждый верующий человек в дальнейшем развивает представление о Творце мира, стремящемся к добру и справедливости. И теперь мы видим что-то совершенно удивительное. Сказал Иешуа народу. Казалось бы, вот они уже согласились, и мир, дружба, жвачка. Он говорит, не можете вы служить Господу, потому что Бог святой, Он Бог ревностный, Он не простит Он преступления ваши и ваши грехи. Мальбим чувствует в конце стиха напряг. Напряг, говорит Мальбим, потому что они согласны служить Богу, потому что они видели, что со служением Богу идет огромное количество благословений. А что будет, когда перед ними будут стоять трудности? Или когда, как Иешуа знает, они будут грешить в будущем, и Всевышний будет наказывать их страшными наказаниями? Взгляд на прошедшую историю еврейского народа, уже в нашем поколении, да, в общем, достаточно однозначно рисует ее в виде некого такого жутко кровавого следа, тянущегося через века истории. Иешуа все это слишком хорошо знает. Подозревают, что евреи, они очень оптимистично относятся к тому, как будет выглядеть вся эта реальность. И поэтому говорит то, что говорит, что как бы вы сможете служить только, если все будет хорошо, а не, если все будет плохо. Интересно, Барбанель спрашивает, ведь тут есть как бы два разных ответа. Сам Иешуа говорит, почему вы не можете служить Богу. Первое, потому что Бог святой Он. А второе, потому что Бог ревностный Он. Не простит преступления ваши и ваши грехи. То есть, та причина, по которой говорит Мальбим, она вторая. То есть, вас будут наказывать, а не благословлять, и что вы тогда будете делать? А что такое первая причина? Почему нельзя служить Богу? Потому что Бог святой, и он смысл этого в том, что, мы уже много раз говорили, святость – это выход в другой уровень реальности. Да? Как бы это, с одной стороны, центр системы, а с другой стороны, как бы он за системой. Это то, что дает всей системе жизнь, и возможность существования, но с другой стороны, оно как бы само находится на другом уровне, как бы вне системы. Да, как бы. То есть ваши отношения с Богом не абстрактны, его здесь нет. Он выходит за рамки этого мира. И поэтому служить ему будет невыносимо тяжело. Так понимает этот аргумент Барбанель. Интересно, он же подчеркивает, что Всевышний, что Иешуа, извините, специально так говорит. Зная, что евреям известно обратное. То есть на самом деле, а войд для Кодшборху штука нетрудная. Что Кодшборху прощает однозначные грехи, преступления, но говорит он им специально наоборот, чтобы они как бы понимали, за что они ручаются. И следующий стих, с 20 по 22, да, как бы мы выглядим следующую картину. Как бы, чтобы они не могли больше говорить, что они не будут, чтобы они не могли больше говорить, что они не будут. Что они будут грешить, они будут делать его Эдузару, он им просто раскрывает, как это все будет выглядеть. Да? Значит, и когда, обратим внимание, значит, начало 20 стиха – это «ки». А слово «ки» его можно трактовать на несколько разных, как бы несколько разных переводов. Да? А один – это как бы как слово «им». «Если вы оставите Бога и будете служить божествам чужим». Это одна линия в решении. Есть и вторая линия. Вторая линия – это «ки» означает «когда». Это гораздо ближе к прямому смыслу слова. И это как раз тот перевод, который выбирает для себя Дон Ицхак Абарбанель. Потому что, как мы с вами сказали, да, Абарбанель, значит, как мы с вами сказали, Абарбанель, его как бы шита, это то, что Йехошуа пытается делать так, чтобы они не могли отнекиваться. Да, и поэтому он говорит не просто, что вы там будете, говорит, что вы однозначно будете служить чужим богам. Когда покинете Господа и служить станете чуждым богам, он обратится в зло, и зло будет вам делать. Он обратится, и зло будет вам делать, и губить вас после того, как вам он благодеял, то есть как он делал вам много хорошего. И как бы в этом смысле есть некая проблема с этим делом, потому что теперь вам уже будет как бы не отвертеться, поскольку он сделал вам такое количество хеседа, то теперь, ну, как бы их преступления против него будут перемешаны с дикой неблагодарностью, поэтому наказываться за них будет совершенно пострашно. И сказал народ Йешуа: нет, только Господу мы будем служить. И сказал Йешуа народу: свидетели сами вы против себя, что вы избрали себе Господа, чтобы служить им. И сказали они: свидетели. Вот это удивительная, очень емкая фраза. Что это означает? Что свидетели вы сами против себя. Пшат – это то, что они как бы свидетели все вместе. Каждый против своего соседа. Их тут множество и большое количество пар по два свидетеля. Значит, Радак говорит удивительную вещь, более тонко придираясь к словам «сами против себя». Радак говорит, что... Радак говорит, что свидетельство осуществляется, как известно, двумя партиями, и у каждого человека есть душа и тело, которые будут свидетельствовать против него. Вот это то, что здесь говорит Йехошуа, что свидетели вы сами против себя, это означает, ваши души и ваши тела будут свидетельствовать против вас. Это его шита. Ну и, наконец, удивительной красоты Раши, которую приводит Хазал из Танедве Ильяху, 31 глава. «Свидетели вы против себя, — говорит Раши, — Йешуа пророчески увидел, что в дни Йехескеля они будут оспаривать, очевидно, оспаривать этот завет, говоря, будем как племена другие». Это 20 глава Йехескеля, 32 стих. Это удивительная сцена, весьма рекомендую для прочтения. И поэтому теперь он говорил с ними очень сурово. В дни Йехескеля они получили следующий ответ: «И вами задуманное не сбудется, как жив я, молвлено Богом, если не крепкой рукою, да, буду править вами», и так далее, и так далее, и так далее. То есть в дни Йехошуа вы уже приняли на себя этот завет, и вы не можете сказать, что при Мойше вы приняли на себя этот завет, чтобы вступить в Эрец Исроэль, потому что Йехошуа заключил его с вами, когда земля была уже поделена. Так говорит Танедве Ильяху, приводит ее здесь в 22 стихе Раши. Дальше мы видим следующее. «Ныне, говорит Йехошуа, устраните чужбинных богов, что в вашем недрише, у вас внутри, и преклоните ваше сердце Господу Богу Израиля». Как мы уже с вами говорили, никаких сомнений в том, что среди них нет идолопоклонников, не может быть. А что же означает тогда «устраните чужбинных богов, что в вашем недрише, внутри у вас, или что среди вас?» Это идея того, что у каждого человека есть внутри Йецер Гора. У каждого человека есть внутри какие-то точки, которые он недопонял, или недоучил, или недоделал. Йехошуа призывает их уничтожить своего внутреннего врага. Он призывает их со всей серьезностью относиться к борьбе, к внутренней теперь борьбе между добром и злом. Обратим внимание, мы с вами уже несколько раз говорили, насколько это принципиально. Потому что мы знаем, что вся война во время Йехошуа была на национальном уровне. Да, попытка решить проблемы зла и добра вместе. Следующий этап будет на уровне колен, и следующий после него на уровне каждой отдельно взятой личности. И вот это то, к чему Йехошуа их сейчас и призывает. Что Йецер Гора внутри человека называется Авойдозер. Значит, следующий стих: и сказали, значит, народ сказал Йехошуа: Господу Богу нашему будем служить, его голосу будем мы внимать. Интересно, здесь есть потрясающая красота Алшуха Кодыш. он говорит на еврейская часть стиха, «Ваемруха ам или Гашуа», и сказали народу Гашуа, «Эс Гашем Элокейну Навод». То есть мы будем служить Хашем Элокейну. Два разных имени говорит Альшах. А имя Юдхей Вавхей – это как бы кодовое имя для меры милосердия. А Элокейну – это кодовое имя для меры суда. И поэтому независимо от того, как Всевышний будет обращаться с нами, или через меру милосердия, или через меру суда. Вот как раз то, что писал Мальбим и Абарбанель, 19 стих, что Иешуа подозревает, что сейчас, когда все хорошо, а потом у вас будут проблемы, так вот как раз на это они отвечают, что на самом деле и так мы однозначно будем служить Всевышним. Это первое. Второе, тоже как бы можно обратить внимание, конечно, на то, что в имени Хашем Элокейну, да, как бы Хашем это как бы основное, а Элокейну это как бы, как в любом другом, как бы смехуте, да, Бней Исраэль, как бы Бней это основное, а Исраэль это описывающее его, значит, Бней Исраэль это описывающее его, описывающее его существительное, которое используется в качестве прилагательного, то есть это второстепенное смехуте. То есть получается, что они намекают на то, что они не просто будут служить Всевышнему и так, а идея даже в том, что когда Всевышний наказывает, даже когда больно, даже когда Элокейну, на самом деле это не что иное, как обертка, как способ раскрытия божественного милосердия. Они это как бы понимают и здесь на это пытаются намекнуть. Окей, пойдем дальше. И, значит, заключил Иешуа завет с народом в тот день и сделал ему закон и суд в схеме. И записал Иешуа эти речения при книге учения Божьего. И взял он большой камень и установил его там. Нужно понять, что это за речение, которое он написал. И где он чего конкретно установил. Да. Значит, идея в том, что есть некий махлойкис, есть махлойкис в Геморе Макос, 11 лист с первой стороны, по мнению одного, это последние 8 стихов, которые он добавил. И почему написано в книге учения Божьего? Потому что Иешуа дописал, по мнению этого учителя, 8 стихов последних от смерти Моше до конца книги. Он написал в Торе, по мнению второго учителя. А значит, эти 8 стихов написал все-таки Моше Рабейну, хоть и не понимая, что он делает. И значит, объясняет и Маарад, и Вильнинский Гаон разными языками, что смысл этого в том, что там Талмуд пытается намекнуть, не то, что Моше Рабейну их как бы записал, а Иешуа их как бы объяснил. И вот это как бы одна позиция. А вторая позиция, это если мы говорим все-таки, что, значит, вторая позиция, это если мы говорим все-таки, что это не последних 8 стихов, то что же это такое? Это, значит, раздел, который связан с Галахос, городов убежищ, которые были изложены в Торе, которые он написал в своей книге, которую он написал Сейфер Иешуа, мы с вами потратили, в общем, достаточно много времени, пытаясь заниматься вопросом. Да? Значит, есть удивительный еще один комментарий, который говорит Гемора Бавакама на 80-м листе со второй стороны. Говорит Гемора так, что для того, чтобы некое взаимодействие, да, для того, чтобы поддержать некое взаимодействие между гражданами и жителями страны, то Иешуа легализовал использование территории, да, частной территории, частной собственности, если такие вещи будут очень как бы помогать еврейской общественности и наносить хозяевам минимальный ущерб. Например, он разрешил людям пасти свои стада
пасти овец, например, в частном лесу. Хотя это на самом деле и как бы наносит, конечно, некий ущерб хозяину, но ущерб тут минимальный, потому что обычно никто в лесу не пытается собирать никакой травы, а это как бы огромная помощь для людей, которые пытаются выпасать стада. А еще один такой же декрет, это Яшуа разрешил проходить через поля после урожая, разрешил собирать упавшие там фрукты в частном саду и так далее. Общий принцип был, что люди, которые владеют территорией, владеют собственностью в земле Израиля, они должны игнорировать маленькие неудобства для общего блага. И интересно, что Орахаим из Фасемис очень красиво подчеркивает здесь удивительную вещь с разных сторон. А у Яшуа была двойная роль. Орахаим говорит, с одной стороны, ему нужно было понять личностные нужды каждого отдельно взятого человека и объединять отдельно взятых людей в общую целую и как бы вкладывать в них как бы единство и лояльность общим еврейским интересам. И мы видим, что Моше Рабейну, когда просит за следующего лидера еврейского народа, обращается ко Всевышнему как Элокей Гарухос, Бог всех духов, в смысле того, что вот именно этот атрибут понимания каждого отдельно взятого человека должен быть центральный в роли следующего лидера. И мы видим здесь, что Яшуа, он в совершенстве был. Спасемис отмечает, с другой стороны, что была у него еще и вторая роль. А именно, он разделил землю по коленам и, соответственно, привязал каждое из колен в его индивидуальное конкретное место, для того, чтобы они могли выполнить их индивидуальные предназначения внутри общей целостности еврейского народа. То есть мы видим, что Орахаим подчеркивает его как бы аспект соединения, то есть аспект, которая собирает в себе все, а Сосемис, наоборот, подчеркивает аспект личности, аспект общества, аспект индивидуума, которым Яшуа тоже должен был заниматься. То есть его роль, она была в каком-то смысле очень противоречива. И вот эти роли Яшуа, они очень красиво вписываются, да, в символику вот этих последних 10 декретов, которые издает его Бейздин, которые балансируют права личности и возможность владеть территорией с одной стороны, а с другой стороны с нуждой, значит, есть нужда еврейского общества, которое должно жить как бы внутри гармонии, да, как бы гармонично и хорошо, нормально функционируя друг с другом. И, значит, вот Яшуа пытается примирить как-то вот то и другое вместе. Получается, в общем, достаточно любопытно. То есть то, что мы сказали, это то, что есть два толкования в 26 стихе того, что называется Сейсер Тойрес Элоким, книга учения Господня. И, значит, одно из них это то, что он дописывал в 8 псухим в Сейсер Тойру. А второе, это то, что он на самом деле. Второе, это то, что он на самом деле написал Сефер Яшуа, или большую часть Сефер Яшуа, как мы сейчас увидим в последние стихи, он тоже не очень мог написать. Окей. Когда в 25 стихе написано, что Яшуа заключил завет с народом в тот день и изложил законы суд в Шхеме, Раши говорит, что он систематизировал для них законы Торы, которые они на себя приняли, и в этом смысл законы суда. Барбанель в общем говорит, что он определил для них законы Торы и ее суды, или изложил на письме для своего народа и законы суд. И в этом функция 26 стиха, что он записал эти речения, то есть как бы те вещи, которые были записаны, как бы упорядочены там, в этом заседании Бейздина в Шхеме, они были записаны. немножко удивительный конец 26 стиха, очень красивый. Написано «Вейках Эвен Гидойла» и взял большой камень. «Вейкимеха Шам Тахас Га Аллах» и установил его там под Аллах. Что такое это Аллах, не очень понятно, сейчас поговорим. «Ашерб Мигдаш Хашем», который в храме Бога. Значит, Раши объясняет, что Аллах, Таргум Йонасан, переводит как «дверной косяк». А некоторые полагают, что Аллах, говорит Раши, это теребинт, который при шхеме. Это удивительный теребинт, потому что написано, то есть это такой большой дуб, типа, да. Сефер Берейшис, 35 глава, 4 стих, говорит, что Яаков Авину собрал Авойду Зару от евреев своего времени и закопал ее там под вот этим самым дубом. И там то же самое, мы видим еще много параллелей между этими двумя эпизодами. Дело в том, что там тоже тяжело себе представить, какую Авойду Зару можно было найти у 12 колен. Там простому учителя объясняют, что имеется в виду, что там военные трофеи, которые они собрали в результате взятия шхемы, там было много всякой такой, значит, атрибутики, которую Яаков Авину решил избавиться от нее. А хоть, в принципе, там частями можно было пользоваться тут. Камень этот поставили в святая святых. Или рядом, да, значит, рядом в храме, где-то он стоял. Для того, чтобы служить евреям постоянным напоминанием, как говорит стих 27, вот сказал Яшо всему народу, вот этот камень будет нам свидетелем, что он слышал все сказанное Господом, как он речивал с нами, то есть как Бог с нами разговаривал, будет этот камень вам свидетелем, чтобы не отреклись вы от Бога вашего. И смысл этого так же, как в дворе, Моше Рабейну, 32 глава, 1 стих, говорит «Газину Гашамаем», да, прислоните, да, дайте ухо, земля, небеса, дайте ухо, небеса, и слушай, земля, да, «Ветишма Гаарет Еврейпи», Еврейпи, то есть при небе и земле было сказано то, что Моше Рабейну хотел сказать. Тут то же самое при этом камне было сказано то, что они хотели сказать. Еще один такой же прецедент мы видим, когда Лаван и Яков, они, значит, тоже валят огромный вал, который будет свидетелем между тем и другим, потому что при этом вале заключается между ними завет. Вот. Интересно, что Абарбанель пишет, что когда написано про святыню Господню в предыдущем главе «Ашер бемигдаш Хашем», а Абарбанель спорит, да, и говорит, что это не храм, а говорит, что это шхем, потому что в то время в шхеме находился ковчег завета. И то, что мы сказали, что Йошуа на эту вторую встречу этот ковчег завета все-таки собрал. Абарбанель также поддерживает точку зрения того, что Йошуа написал не Сефер Тойру, а написал свою книгу. Соответственно, доказательство этого, это, значит, он очень креативно читает в 26 стихе, Йошуа написал, значит, все эти вещи Бесефер. А Бесефер может иметь несколько разных значений, не только в книге, а написал их Бесефер Торес Ваким с книгой. Если было бы написано им Сефер Торес Элоким. Есть несколько мест в Пятикнижии, там, где употребляется такое значение слова «б» для приставки «бейс». И тогда получается, что вместе с Торой Гошема Йошуа написал еще одну книгу, то есть Сефер Йошуа, да, который шестикнижие, получается в каком-то смысле. Вот, и, значит, великий финал всего этого дела, Птил Йошуа народ, и, значит, каждого в свой удел. То есть, то, что мы видим здесь, да, это то, что, Йошуа собрал их всех, а теперь он их отпускает, земля уже разделена между ними, и теперь как бы начинается новая эпоха, эпоха личностной индивидуальной жизни. И значит, поэтому стих подчеркивает, что и Ахарейга дворим Гаэле, Ваямас Яшуа бен Нун Эвдашем. И было после этих вещей, и умер Яшуа бен Нуна, Яшуа сын Нуна, раб Бога, бен Меава Асашан, когда ему было 110 лет. И значит, тут есть уже много очень интересных вещей. Во-первых, то, что сразу бросается в глаза. Это то, что Яшуа здесь после смерти назван Эвид Гашем. Раньше он назывался только Эвид Моше, служителем Моше. Теперь так же, как и его учитель, да, Моше Рабейну, он, мы знаем, в последний момент своей жизни, да, как бы он удостоился полной власти над самим собой, тотальной, абсолютной. И поэтому, когда в начале нашего книги, нашего сефера Яшуа Всевышний приходит к Яшуа и говорит «Авди Моше Мейс», да, «Раб мой Моше умер», так здесь то же самое мы видим после смерти, да, Яшуа называется этим высшим из титулов праведников. Он был рабом Бога, да, в том смысле, что так же, как раб манифестирует в этой реальности своего хозяина, и нет у раба права манифестировать в ней самого себя, точно так же, да, объясняет Рав Моше Шапиро, что это одна из причин того, почему раб еврейский не хаев, не обязан выполнять митцву сасей, потому что лой сасей – это заповеди, которые направлены на то, чтобы не ломать реальность, а митцву сасей – наоборот, заповеди, которые направлены на то, чтобы эту реальность строить, впечатывать в нее свое имя, свою личность. А у раба у него нет права на собственную личность. Он как бы принадлежит полностью хозяину, и впечатывать он может только хозяина. И поэтому раб, он не хаев, он не обязан выполнять митцву сасе. Вот смысл того, что Яшуа назван рабом Бога, что он как бы ухитрился убрать себя полностью. Он воплощал в этом мире сплошную божественность. Очень интересную, значит, аллюзию на это говорит Рав Моше Давид Вали. Написано, что он бин нун, и нун, как мы знаем, это аллюзия на число 50, на 50 ворот, 50 ворот бин и 50 ворот понимания. Да, мы знаем, что Моше Рабейну при жизни тоже давали только 49, и только после смерти, в момент смерти получил он 50-е ворота, и вот здесь мы видим то же самое, мы видим, что Яшуа бин нун, именно поэтому так подчеркивает здесь стих его имя, что он тоже стал как бы бен нун. А мы говорим бен мицва, это человек, на которого распространяется мицва, или там бен китала, человек, на которого распространяется декрет смерти, и так далее. И вот здесь он называется как бы бен нун. То есть он тот, который, на которого распространяется раскрытие всех 50 ворот. То есть он в последний момент своей жизни тоже достиг высшего пилотажа еврейской религиозной жизни. И очень интересную аллюзию еще одну говорит здесь Рав Моше Давид Вали. Он говорит, что потрясающий комплимент этому человеку — это само его имя. И его имя состоит из первых трех букв, идентичных с именем Бога: Юд, Хей и Вав, а последние буквы — Шин и Айн — со своей гематрией в 370. Они намекают на раскрытие Божественного Царства нашей реальности, на всеобъемлющее единение Всевышнего, да, которое раскрывает, соединяет в себе всю нашу реальность, и поэтому его имя в каком-то смысле — это зеркальное отображение имени Бога. В этом, видимо, одна из идей того, как Моше Рабейну давал ему это имя, ведь известная вещь, что когда посылались разведчики, его звали Оше бен Нун, а Моше назвал Оше Яшуа, добавив к нему букву Юд. Так, теперь то, что мы получаем, с вами, это тоже как бы есть набор совершенно потрясающего уровня комплиментов, которые Писание в последний момент его, да, в момент его смерти, дает этому совершенно неординарному, феноменальному, ярчайшему человеку, персонажу еврейской истории. Интересно, что дальше следуют удивительные стихи. Да, «Вайкбару ойсу бэгвуль нахалато», «погребли его в границе его удела», «петим нассарах», в месте, которое называлось «тим нассарах», Ашер Бегар Эфраим, которая на горе Эфраима, Мицафон Легар Гааш, к северу от горы Гааш, Гемора, значит, спрашивает несколько вопросов, в частности, Гемора в Шаббат. Гемора в Шаббат говорит, почему называется эта гора горой Гааш. Гааш, это, говорит Гемора, намек. Дело в том, что во всем Танахе не названа эта гора еще один раз. Нигде ее больше нету, кроме этого места. Говорит Гемора, что на самом деле нет такой горы, а его похоронили. Евреи не оценили по-настоящему уровень своего вождя, уровень своего духовного лидера и главы поколения из-за того, что они недостаточно его оплакивали, как сказано про Моше и Аарона, что про них, значит, плакали по 30 дней, про Иешуа ничего такого не сказано, сейчас мы увидим. Всевышний разозлился, и когда они его хоронили на близлежащей горе, произошло извержение вулкана, для того, чтобы показать им, что Всевышний очень разозлился на то, что они не оценили по-настоящему достоинство главы поколения. И следующий стих тоже на это намекает, говоря, «И служил Израиль Богу во все дни Иешуа, во все дни старейшин, которые продлевали дни после Иешуа, знавши все деяния Бога, которые он сделал для Израиля». И Абарбанель отмечает там, значит, то, что Абарбанель отмечает, что они длили дни, они продлевали свои дни, но не написано, что продлевали годы, как очень часто случается, именно потому, что не дано им было это сделать, в наказание того, что они не оценили, недостаточно оплакали Иешуа. Значит, соответственно, есть некая дискуссия, почему место, которое служит погребением для Иешуа, называется Тимнат-Серах. Пишет Абарбанель, что есть, значит, еще одно место в книге Судей, которое называется Тимнат-Херес. Но дело в том, что Херес и Серах — это те же самые слова, потому что это просто перемена букв, которая реально в этом случае не меняет значение слова. Также, например, слово Кесет, слово Кевес и то и другое означают ягненка. Так Медраш говорит, приводит Абарбанель, интересное объяснение, почему написано Херс в книге Судей, здесь написано только Серах. Серах — это настоящее имя, а Херс — это на самом деле не настоящее имя, и Медраш на что-то пытается намекнуть здесь, да, в пророках. Почему? Потому что написано, что слово Херс в Иове называется солнце, а как Иов 9 глава 7 стих скажет солнцу, которое там называется как раз Херс, и не взойдет. И, значит, смысл этого в том, что солнце остановилось для Иешуа в Гивоне, и, значит, они на могиле его нарисовали остановившееся солнце. И, значит, соответственно, получилось, что на могиле его, да, они нарисовали это остановившееся солнце. И человек, который проходил там, он видел, что такой человек лежит под тем местом, да, значит, которого остановилось солнце, и как бы он хотя бы мог, как бы, в этой ситуации выразить правильно, как бы понять, да, хоть как-то соединиться с той скобью, которая должна была его охватывать при виде могилы этого великого потрясающего человека, что он ушел, как бы, что его среди нас больше нет. Заканчивается удивительно, значит, Сефер Иешуа говорит следующее о кости Йосефа, что сыны Израиля вынесли из Египта, погребли в Шхеме, на участке поля, который купил Яков у сынов Хамора, отца Шхема, за 100 кисит. Пишет Абарбанель, это то, что Медраш говорит, что похоронили его, значит, именно потому, что написано на участке поля, который купил Яков, то есть Йосефа оказали особую честь, хранив его на месте первого владения его отца Якова в Эрец-Исроэль. И намек на это виден из самого благословения, которое Яков говорит Йосефу в Сефер Берейшис, 48 глава, 22 стих. «А я дал тебе одну долю», это там написано «Шхем», «сверхданного твоим братьям, что я взял из рук в море». И увидели намек этот, что, как бы, если надо похоронить Шхеме, что именно Шхем ему отдали в качестве территории,
И Медраш в Геморе Сойта, Сойта с 13 листа второй стороны, говорит, что из Шхема его похитили, из Шхема его вернули. И это было одно из удивительных деяний вездесущего. Именно так Медраш понимает клятву, которую он берет с братьев в конце своей жизни, о том, что, значит, вы вытащите меня оттуда, в смысле того, что вы меня сюда загнали, и вы меня отсюда, пожалуйста, вытащите. И они его возвращают туда, точно откуда взяли, да, мы знаем, что его послали в Шхем их искать, потом он оттуда ушел в Досан, где они на него накинулись, и так они его под Шхем похоронили, и мы знаем до сих пор, могила Йосефа находится под Шхем. Эта идея в том, что эта территория, как бы она принадлежит Йосефу, да, стих заканчивается, говорит, и были, в смысле, эти территории, казалось бы, да, для сынов Юсефа уделом, то есть их отдали колену Юсефа. Но, с другой стороны, значит, есть и другой способ трактовать вот этот последний стих, и это идея того, что в тех останках, которые погребены в их уделе, сыны Юсефа видели для себя добрый удел, полагая, что Йосеф Ацадик, да, что праведность Йосефа будет им защитой вечно. Последние стихи книги в Элазар бен Аарон Мейс, а Элазар сын Аарона, это первосвященник, который стал Куангадолем вместо своего отца, вместо Аарона, он умер в Эйкберу Ойсой Бегивас Пинхас, и похоронили его в холме Пинхаса Бной его сына, Ашер Насан Лой Багар Эфраим, который дали ему на горе Эфраима. И тут тоже удивительная штука, дело в том, что очевидный вопрос, это откуда у Пинхаса была доля в земле Израиля, ее спрашивает Гемора в Баве Басре, 113 лист с первой стороны, и также 11 лист со второй стороны, да, значит, а у отца его Элазара не было доли в земле, а значит, у Пинхаса была, а как она могла быть, ведь он же Коэн, и там Гемора дает один и тот же ответ, Пинхас, видимо, был женат, а после смерти жены наследовал ей. И на этом основании Гемора в Баве Басре, 11 лист со второй стороны, говорит, что муж наследует жену. По мнению Ролбага, после смерти Лазара Пинхас наследовал ему, и погребение Лазара состоялось уже на холме Пинхаса. А Радак полагает, что колено Эфраима передало холм Пинхасу, подобно тому, как сыны Израиля дали уделы Калебу и Гошуа, поскольку это не было сделано по слову Бога. Об этом в свое время не говорилось, но сказано только здесь, которые дали ему на горе Ефраима. И мы знаем, что подаренное обществом не возвращается к своим прежним владельцам в юбилейном году, то есть это постоянная территория, которая ему была дана. Можно также положить, что Лазар был серьезно болен, и Пинхас доставил его к себе в город, который был предоставлен ему для проживания. Лазар умер там, и там же был погребен, хотя у него самого в другом городе было собственное место для погребения. Ну, большое спасибо Всевышнему, который поддерживал нас и учил нас и дал нам дожить до этого времени. Мы с вами закончили первый сейфер из Невин. Мы с вами закончили первый сейфер, первую книгу пророков. Нам надо поговорить на тему того, как мы, если мы когда-нибудь сделаем сиюм, как его сделать. Есть еще одна вещь, которую я хотел бы рассказать про эту книгу, и мы ее оставим на сиюм, если он когда-нибудь случится.